Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Разговоры в церкви. Необычные американцы Владимира Морозова. Шеймас Хини на русском. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Диалоги на Бродвее. Музыка в кино. Кубрик. Книжная полка. Литовский архив Бродского. Личная нота. Где слушать музыку? Связываем религию с благостностью. Мы научились видеть в церкви храм тихого, углубленного благочестия. Заходя по церковные своды, мы склоняем голову и понижаем голос. Однако такое отношение к вере не только не универсально, но и не бесспорно. Религия, писал Жорж Батай, требует по меньшей мере чрезмерности. Она требует праздника, вершиной которого является экстаз. Чтобы увидеть, если не разделить такое, надо отправиться в церковь пятидесятников, где служба напоминает рок-концерт. Прихожане всех возрастов, от детей до матрон, с радостной готовностью вводят в себя выступления. Они поют, хлопают в ладоши, разражаются криками восторга. То и дело кто-то пускается в пляс, самые неистовые впадают в транс и бьются, упав на пол. Это и есть та самая чрезмерность религиозного чувства. А когда напряжение достигает предела, прихожане принимаются проникновенно и торжественно выкрикивать несуществующие слова на ангельских языках. Святой Дух, как верят пятидесятники, снисходит на праведных. Знак избранности – способность к глоссолалии, то есть способность говорить на ангельских языках. О том, как и с кем это происходит, рассказывает герой очередного радиоочерка из цикла «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова Боб и Кэрин Карр.
Вообще-то в церковь я хожу, хотя и не каждое воскресенье. Но в той церкви, куда меня пригласили знакомые, со мной приключился конфуз. Сначала шел привычный христианский рок. Но когда прихожане стали вздымать вверх руки и заговорили на разных языках, видимо, напрямую с Господом Богом, я не выдержал и сбежал. Что-то промямлил про головную боль, мол, пойду поищу кофе и аспирина. Вернулся к концу службы, притулился в уголке, будто и не уходил. Потом оказалось, что такое случается и с другими. Когда я первый раз пришел в эту церковь, я был большим скептиком. Я там всего-то минут 15 выдержал. Меня коробило от того, что люди вели себя, как будто вокруг никого нет. Они бормотали какую-то билиберду, тянули вверх руки. Мне казалось, что они притворяются. Вот, мол, какие мы истинно верующие. Я не привык к такому открытому выражению чувств. Боб Карр сбежал из церкви не в первый раз. В молодости он с женой Кэрон много лет подряд ходил в обычную протестантскую церковь. Мы активно участвовали в ее работе, пели в хоре, преподавали в воскресной школе, но все это делали как-то по инерции. Когда мы возвращались из церкви домой, возникала какая-то неловкость. Мы не однажды признавались друг другу, что чувствуем внутри странную пустоту. Думали, что с нами что-то не в порядке. Ну и что дальше?
What happened was, we both stopped going to church.
Дальше мы перестали ходить в церковь, решили, что не станем больше притворяться. С другой стороны, мы скучали по церкви, но хотелось отыскать другую, такую, к которой ты будешь принадлежать не только формально. И тут моя подруга рассказала, что нашла церковь, которая действительно совсем другая, и не оставляет в душе той самой пустоты. Там все искреннее и настоящее. Сами прихожане называют свою церковь «Центр общины Нового Завета». Община — это 200 семей, которые 30 лет назад купили землю и обосновались возле городка Кембридж на севере штата Нью-Йорк. Кэрон открыла для себя этот уголок 20 лет назад. За 3 года до этого ей поставили диагноз – рассеянный склероз. В 40 с небольшим эту болезнь люди обычно еще не ждут. Болезнь накатывала волнами. Одно время у меня резко ухудшилось зрение. Потом один глаз почти перестал видеть. Вдруг отказала рука. Позже она вроде бы заработала, но сделалась такой слабой. Все тело стало как чужое. Меня всю так изломало, что порой хотелось умереть. Кэрон работала учительницей. Со своими обязанностями она с грехом пополам еще справлялась, но, придя домой, просто валилась на кровать без сил. В выходные вообще не вставала. Депрессия, боли во всем теле. Мы ходили в группу поддержки для больных рассеянным склерозом. Лечились обычными лекарствами, никаких результатов. Обращались к специалистам по альтернативной медицине, пытались лечиться диетой и, в конце концов, смирились, решили, что придется жить с этой болезнью, потому что ничего не помогало. Это очень негативно сказывалось на нашем браке. Честно говоря, жена просто перестала меня замечать. Я не знал, что и делать.
But I didn't know what to do.
Боб и Кэрон считают, что ее излечила вера в Бога, которую она снова обрела в церкви общины Нового Завета, New Covenant Community. Кэрон, можно считать, что вы пришли туда в попытке вылечиться?
Well, the first thing was I wasn't looking for healing. I was seeking the Holy Ghost.
Ну, во-первых, я не искала в церкви исцеления. Надеялась ли я на это хотя бы подсознательно? Нет. Момент надежды я уже проехала, он остался в прошлом. Я искала Бога, веру искала. Когда я пришла в эту церковь, то ничего о ней не знала и не подозревала о том, что людей может коснуться Святой Дух. Ну вот, вошла в церковь и нутром ощутила Божью благодать. Я увидела и услышала, как люди во время молитвы начинают говорить на разных языках, которых никогда раньше не знали. И это меня не оттолкнуло, а напротив, привлекло. Вскоре меня коснулся Святой Дух. Я заговорила на незнакомых мне языках. Я даже не удивилась, что произошло так естественно. Через некоторое время старейшины церкви, а потом и все прихожане, стали за меня молиться. И вдруг я почувствовала, что болезнь уходит. Болезнь меня как будто смыла. Погодите, как это смыло? Попробуйте вспомнить поподробнее.
I started getting less tired.
Ну, ко мне стали возвращаться силы. Я уже меньше уставала. Понемногу уходило чувство безнадежности. Я стала снова ощущать свое тело. В выходные я прежде лежала пластом, а теперь начала понемногу ходить. И через некоторое время врач, который когда-то первым обнаружил у меня рассеянный склероз, заявил, что я выздоровела. Я сказала ему, что меня исцелил Иисус. Врач просто развел руками и ответил, мол, медицина не в состоянии объяснить все, что с нами происходит. Его вовсе не покоробило мое объяснение, он был очень рад за меня.
Я сказал ему, Иисус исцелил меня. Он сказал, мы не можем объяснить все. He was happy for me.
И тогда вы затащили в церковь своего мужа. Оказывается, дорога к храму оказалась не такой прямой.
I mean, I used to leave her off at church, and she would go to church for 3 hours, and then I would go play tennis.
Обычно я подвозил Кэрин к церкви. Служба там долгая, часа три. Не каждый высидит. Я ехал играть в теннис, и после службы встречал жену у церкви. Сам по-прежнему относился к религии отрицательно. Но перемены, которые в Кэрин происходили, не могли меня не затронуть. Реальные перемены. Мы снова стали как молодожены. Ведь человек не может притвориться, что он стал тебя больше любить. Боб зашел в церковь на полчаса, потом еще раз, потом остался на час, на всю службу. Вдруг я ощутил, что со мной что-то происходит. Началось как бы пробуждение. И однажды во время службы меня пробила дрожь. Наступило какое-то озарение. Трудно объяснить человеку, который всего этого не пережил. Но когда на вас нисходит Святой Дух, то вы будете простерты на полу, вас прошибет пот. Из носа, простите, полетят сопли. Вас будет трясти как под напряжением, потому что это контакт с вечностью. Это как освобождение из тюрьмы, как будто вы спали много лет, и вдруг пробудились. Боб Карр по-прежнему работал в Schenectady International. Это химическая компания, которая делает разные химикаты, катализаторы и лекарства. Он пришел туда в 20 с небольшим и дослужился до поста президента. Боб Карр считает, что во всех своих успехах он обязан Божьей благодати. Он и на пенсию-то ушел неожиданно для всех своих коллег в 59 лет, когда, как говорит Боб, перестал ощущать эту благодать. Как же вы почувствовали этот момент?
Some things began to happen in the company that I felt weren't right.
В компании стали происходить вещи, которые затруднили мое положение как президента. Это хороший коллектив, но структура подчинения была составлена неудачно. Она позволяла ввести в совет директоров нескольких моих подчиненных, которые в таком новом для них качестве оказались выше меня по служебной лестнице. Они начали разминать мускулы и мне противодействовать. Я почувствовал что-то неладное. И потом Бог сказал мне, что наступает пора перемен. Начинается новый период моей жизни. Причем здесь Бог? Вы были президентом компании. Почему бы вам не реорганизовать систему подчинения, которая тормозила дело? Вы могли это сделать? Нет. Компанией владеет семья. Я их менеджер. Менять схему значило идти против владельцев. Они должны были сами дойти до мысли о реорганизации. Через несколько лет так и получилось. После моей отставки пришел другой президент, сильный менеджер, который столкнулся с той же самой проблемой. Он попробовал бороться, его уволили. Пригласили следующего президента. Тот знал о противоречиях и потребовал их устранить, прежде чем он согласится возглавить компанию. После короткого спора владельцы так и сделали. И конфликт интересов устранили. Но не прежде, чем владельцы компании наступили на те же самые грабли и поняли, что к чему. Чем же вы занимались с тех пор, как ушли на пенсию в 59 лет?
Well, I wrote a book. I've taught two high school chemistry classes.
Я написал книгу, выступаю перед старшеклассниками, которые интересуются химией, участвую в религиозных радиопередачах о том же, о чем и книга, о моем религиозном возрождении. Я знаю, что пятидесятников и прихожан церкви вроде нашей иногда обвиняют в одержимости. Ну, называйте как хотите, но эта одержимость вылечила мою жену, спасла ее. Это помогает и другим жителям нашего сельского поселка. Посмотрите, какую игрушку мы из него сделали. Да, я тут работаю руками, и это мне нравится. Прокладываю тротуары, в одном месте сложил небольшую каменную стену. И поверите, во время этой стройки получил больше удовольствия, чем когда я заключал миллиардные сделки. Раз в две недели каждый член общины работает на нее бесплатно полдня. В остальное время Боб обихаживает свой участок. Стрижка травы, огород, заготовка дров, ну и визиты внуков. У Боба и Кэрон их аж 14 человек. Oh, how you shine in my time of darkness. Oh, how you shine when everything seems hopeless. You know.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда в самом конце этого лета, 30 августа, умер Шеймас Хини, английские газеты называли его в некрологах самым известным поэтом в мире. Это не траурное преувеличение, а констатация факта. Не только потому, что в 95-м Хини получил Нобелевскую премию. Она давно уже перестала быть гарантом славы. Важнее для массовой аудитории оказалось то обстоятельство, что среди его трудов есть чрезвычайно популярный перевод старинной англосаксонской эпической поэмы «Беовульф». Древние непонятные стихи, которыми поколениями мучили всех англоязычных школяров, как нас, словом, полку Игореве, под пером Хини стали живым текстом, из которого даже сделали занятный голливудский боевик. Сегодня поэт американского часа Владимир Гандельсман расскажет нам и покажет нашим слушателям русского Хини.
Роберт Лоуэлл однажды приветствовал Шеймаса Хини как величайшего ирландского поэта со времен Йейтса. «Так и есть». И это неоспоримо. Правда, мы не знаем, что думал об этом сам Хини. Он совершил довольно странный поступок. Получив Нобелевскую премию, позвонил нескольким писателям и извинился перед ними, сказав, что это ошибка. Мы знаем, что среди абонентов был замечательный английский поэт Тед Хьюз, но не знаем, был ли кто-то из ирландцев.
Володя, вы назвали его поступок странным, а мне он показался благородным. Кстати, нечто подобное проделал Хемингуэй. Он сказал испанскому писателю Камило Хозе Села, что премия должна была бы достаться ему. Тот, впрочем, ее и получил, но намного позже. А в чем
вы тут видите странность?
Не знаю, но зачем извиняться? В чем Хини виноват? Все нормальные люди понимают, что это лотерея, и что в конечном счете, как и любая премия, Нобелевская говорит больше о популярности, по-моему, чем о качестве написанного. Сам Хини сказал в интервью следующее. Нет такого количества премий, которые можно было бы раздать тем, кто их действительно заслуживает. Легко составить список людей из любой страны и пишущих на любом языке, которые достойны были бы получить Нобелевскую премию и не получали. Джойс ее не получил, Набоков не получил и так далее. В любой год, когда присуждается Нобелевская премия, можно указать на 2-3 людей из той же страны, которые должны были ее получить.
Так что все-таки, наверное, звонил Хини кому-то из своих соотечественников. Тем более, что Ирландия – это особое для литературы место.
Ну еще бы. Джонатан Свифт, Оскар Уайлд, Сэмюэл Беккет, Джеймс Джойс, Йейтс, Бернард Шоу, Флэн О'Брайен. Ну и, конечно, Хини. Может быть, дело в том, что ирландцев по легенде привел на остров поэт. Его звали Амергин, чья поэзия была настолько притягательной, что люди пошли за ним, как за своим вождем. Когда он впервые ступил на остров Ирландии, из него излилось стихотворение, полное замечательных метафор и образов. Первые слова его были «Я как лосось в реке, я как бык на пригорке, я как копье в воздухе».
Да, эти слова приводит в одном из своих интервью сам Шеймас Хини. И не случайно, ведь его в стихах явственно дышит природа. Он, я бы сказал, переводя на наш язык, почвенник.
Правильное слово, но только без идеологической примеси. Хини – сын фермера. Он говорит, будучи сыном фермера, я был убежден, что человек обязан зарабатывать себе на хлеб, что называется, тянуть лямку. Пусть он не стал землепашцем, но его землей была поэзия. Он взрыхлял и обновлял словарь, и это тоже пахота. Мне бы и хотелось обратиться к его поэзии. В конце концов, биографические данные каждый может почерпнуть из интернета. Давайте начнем со стихотворения, буквально иллюстрирующего только что сказанное. Оно называется «Идущий следом». Отец идет за плугом, пригибаясь и понукая потных лошадей. Его спина белеет, словно парус, пустившийся по пахоте ладьи. Умелец, как он ловко налегает, как лемех входит в черные пласты, какой волной земля над ним вспухает, дойдя до края, как без суеты одним движением меняет курс команды потной, глазом смерив уклон земли, ее покатый торс он бразду ведет, руке доверив. Малец, я ковылял за ним, как мог, по комьям взрезанной земли сползая, порою на плечах его, как бог, вздымался ввысь и падал, замирая. В мечтах я видел пахарем себя, с таким же глазомером и умением, тогда я мог лишь следовать, любя, быть тенью его стелющейся тени. Я ныл и падал, бороздой петляя, я лип, подобно банному листу, но теперь он сам, неверно ковыляя, бредет за мною следом неотступно.
Володя, чей перевод? Не ваш часом?
Нет, это перевод Валерия Черешни. Готовясь к нашей передаче, я попросил лучших переводчиков Хини прислать мне переводы. Я прочту еще одно стихотворение. «Мыс. Когда все сказано, садись за руль и поезжай на мыс. И небо, и шоссе стремятся ввысь, земля безвидна, бесприютна даль, но мимо, мимо, наблюдай, вникай. Темнеет, горизонт глотает море, сушу, поля съедают сливки белых крыш, и вот ты в темноте. Припоминай, зализанный песок с занозою бревна, терзанье волн, улап, скал кружевниц, застывших длинноногих птиц, в тумане тонущие острова, и возвращайся, полный до краев, молчанием и знанием окраин. Ты ищешь формы, смутую измаян, но не земля с водою, им она мала». Это тоже перевод моего друга, поэта Валерия Черешни, и несколько слов его же, слов о Хини и об этом только что прочитанном стихотворении. Чем может привлечь иноязычный поэт человека, не имеющего возможности оценить всю тонкость инструментария подлинника? Только сочетанием образов, то есть способом разглядывания, разгадывания мира. В случае Хини этот способ разглядывания мне показался невероятно близким, поскольку эмоция, породившая стихотворение, никогда словесно не обнажается, а являет себя выпуклым жестом или движением образов. На пространстве четырех строф разыграна извечная трагедия человеческой бесплодности и отчаяния с финальным катарсисом покорности замыслу, сотворившему человеку, с его смутой и тягой к выраженности, и природу с ее безбрежностью и равнодушием. Ну вот конец цитаты. А вот что написал наш коллега Григорий Стариковский.
Это тем интереснее, что Стариковский у нас в американском часе отвечает за древнюю античную поэзию.
Вот оттуда он и заходит. Григорий Стариковский пишет: «Хине свойственно циклическое древнегреческое понимание истории. Отсюда слова Нобелевской лекции. Поэт знает, что резня будет продолжаться и впредь, что рабочих на исходе дня не раз еще высадят из автобуса, выстроят вдоль дороги и расстреляют. Речь идет о расстреле рабочих протестантов боевиками-католиками. Смысл и задача поэзии, согласно Хине, в выражении сочувствия, в успокоении смятенной души. Однако знает поэт и другое. Существует в жизни и пожатие руки, и сочувствие, и желание прийти на помощь».
Для русского читателя в позиции Хини много знакомого. «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать».
Совершенно верно. Но продолжим цитату из Стариковского. «Поэзия, призванная утешить, приобретает почти религиозную значимость. В Нобелевской лекции Хини упоминает легенду о святом Кевине и дроздах. Однажды, когда святой Кевин молился, пролетавший дрозд принял руку Кевина за древесную ветвь, опустился на нее, снес яйца и принялся вить гнездо. Проникнувшись любовью к дрозду, Кевин простоял на коленях без движения, пока не вылупились птенцы и у птенцов не окрепли крылья. Кевин – тот же поэт, не отнимающий руку, сочувствующий мирозданию».
Ну, давайте послушаем переводы Григория Стариковского.
Давайте. Я прочту вот это. «Мэри на стуле. По вечерам ее наверх уносят, беспомощную на дубовом стуле. Весь день она отсчитывает время по ходу солнца, как по циферблату. За стул берутся двое. Первый спинку придерживает, а второй, стоящий лицом к лицу с ней, поднимает стул за ножки и не смеет отвести свой взгляд от глаз ее. Мы шли за ней и целовали теплое надбровье, пока оно не стало ледяным и детских губ моих не остудило». У Шеймаса Хини есть такие строки: «Посадите ольху, посадите ольху, пусть ей ливень растреплет кудри». Это уже совсем просто. Но простота ведь не враг поэзии. Мне кажется, Хини был человеком простым и скромным. Я сужу по его лицу, по его улыбке, не только по стихам. Я был бегло знаком с ним, потому что мы участвовали в вечере, посвященном Бродскому, читали стихи. Никакой важности и неприступности в нем не было. Я хотел бы завершить разговор о Хине, точнее, о его поэзии, стихотворением еще одного замечательного переводчика его поэзии Бориса Лееви, которое называется символически «Глоток воды». «Набрать воды являлось поутру, как мышь летучая, кружа над полем. Унылый звон бидона на ветру, диминуэндо медленно, полон. Я помню бледность милого лица. Передник серый, выскоблена рана в эмали на бидоне, хрипотца, похожая на ржавый скрежет крана. Перекатившись за щипец, луна ввалилась сквозь чердачное окно, упала в чашку и блестит со дна. На чашке надпись: все предрешено, я выполню полночную мольбу, дарящего чти, омочив губу». I come here for forgiveness. I come to raise the dead. Have I come here to play Jesus to the lepers in my head? That I ask too much, more than a lie. I gave you nothing now. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» «Диалоги на Бродвее», «Музыка в кино», «Кубрик», «Книжная полка», «Литовский архив Бродского», «Личная нота», «Где слушать музыку».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
идею.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету
Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалоги на Бродвее, музыка в кино – Кубрик, книжная полка – Литовский архив Бродского, личная нота – где слушать музыку. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о новой серии, которую задумала и представила слушателям в этой сезоне Нью-Йоркская филармония, Нью-Йоркский филармонический оркестр. Заключается идея в том, чтобы показывать зрителям классические кинофильмы и сопровождать их музыкой для этих фильмов, написанных вживую.
То есть исполнение всего оркестра.
Да. И таким образом филармония планирует привлечь новую публику, молодежь в основном, которая фильмы эти знает и любит, а к классической музыке имеет, может быть, косвенное отношение. И вот она придет послушать, как это все звучит вживую, с большим оркестром. И может быть, таким образом получится заманить эту публику в свои залы на постоянной основе.
Во всяком случае, первые опыты показали, что в этом что-то есть, потому
Да-да-да.
Что в зале было много молодежи, и, как написал не без сарказма критик «Нью-Йорк Таймс», что, может быть, в следующий раз они придут даже тогда, когда не будут показывать кино на экране, чтобы они не скучали, когда слушают классическую музыку. Интересно, что какие выбрали фильмы для этого. Сперва это была картина «Вертиго», «Головокружение» Хичкока. Но особый ажиотаж, особый энтузиазм вызвал фильм «Космическая Одиссея» Кубрика, который показывался под музыку из этого фильма. Это вообще интересная история. Дело в том, что у Кубрика была готова музыка к картине, написанная, как и положено в Голливуде, все было уже сделано, когда он услышал музыку Лигетти, которую он, по-моему, до этого никогда не слышал вообще. И он сказал, что все надо выбросить, и нужно использовать классические произведения. Сам Лигетти пришел от этого в ужас, он не знал сначала, его агент эту музыку продал продюсерам.
Да.
И Лигетти был сначала страшно смущен тем, что его замечательная космическая музыка будет использована для какого-то голливудского боевика. Но потом он стал гордиться этой работой и уже больше претензий не предъявлял. Как вы считаете, что характерно для этой работы Кубрика и композиторов, которые он привлёк?
Во-первых, я должен вам сказать, Саша, со всей откровенностью, что не считаю Кубрика одним из своих любимых режиссеров, хотя отношусь к нему с большим уважением, это первое. И второе, уже даже более спорное, среди работ Кубрика именно этот не представляется мне самым удачным. И для меня лично музыка, использованная Кубриком в этом фильме, живет отдельной жизнью, а фильм отдельный, то есть, знаете, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Вы знаете, я не люблю этот фильм, и у меня вообще связаны страшные воспоминания со всей этой историей. Дело в том, что первый раз я прочитал роман Кларка «Космическая Одиссея», 2001 год, в Советском Союзе. Я читал эту книжку, я очень любил фантастику, читаю, и вдруг она обрывается, в конце написано следующее. В финале романа Артур Кларк впал в идеалистическую ересь, и поэтому советскому читателю
не нужно этого.
Не нужен. Они напечатали книгу без финала. Я понимаю, что в это трудно поверить, но где-то в библиотеках, наверное, можно найти этот экземпляр. У меня дома он точно есть. Так что я могу его всегда предъявить как образец невероятной какой-то Салтыково-Щедринской глупости советских издательств. Но фильм мне все равно не понравился. Он мне показался необычайно скучным и затянутым.
Он претенциозный.
И однажды я поделился с этим соображением с Алексеем Германом, который мне сказал, что у него свои счеты с этой картиной, потому что она вытеснила из сознания мировой киноэлиты другой фильм на похожую космическую тему, а именно «Солярис». Я сказал, что Тарковского, что нельзя сравнить эти две картины, потому что у Тарковского есть мысль, а здесь есть претензии.
Но у Тарковского это фильм вообще не про космос и не про космические события. У него психология человека.
Давайте не будем спорить. Дело в том, что и роман «Солярис» о психологии человека, да. Но на самом деле это теологическая картина, об этом я могу говорить без конца, но мы это оставим до следующего раза. А сегодня я хотел сказать о другом. Дело в том, что музыка в фильме сильно меняет дело. Там есть эпизод, где 16 минут никакого диалога, а только музыка. И в сущности это либо балет, либо это такая космическая видеатория, либо это что-то такое, что надо воспринимать как концерт. То есть именно благодаря филармонической затее нашей нью-йоркской мне показалось, что этот фильм можно смотреть заново как фильм музыкальный. И это, по-моему, меняет дело.
Я могу в защиту Кубрика и в защиту данного фильма высказать только одно соображение, а именно, благодаря этому фильму прославилось сочинение Рихарда Штрауса, симфонического поэма «Так говорил Заратустра». Ну, условно основанное на произведениях Ницше, ну, сами вы понимаете, идеи Ницше перекладывать языком Рихарда Штрауса, это
Штраус любил
занятие неблагодарное. Да.
«Дон Жуан», симфоническая
да, поэма. Это было одно из произведений Штрауса, далеко не самое знаменитое. Но после того, как кусок из этой музыки включился в фильм «Кубрик», это произведение Штрауса стало очень популярным. По-моему, на сегодняшний момент нету такого киномана, который бы, услышав начало симфонической поэмы Штрауса «Так говорил Заратустра», не узнал бы тотчас, о чем идет речь. И этим фрагментом я и проиллюстрирую наш с вами разговор. «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса, сделан знаменитым благодаря фильму Кубрика «Космическая одиссея», 2001 год.
Полка. Литовский архив Бродского.
В Соединенных Штатах в академических кругах разорвалась небольшая сенсационная бомба. А именно, Стэнфордский университет объявил о том, что он приобрел так называемый Литовский архив Иосифа Бродского.
Надо, наверное, тут сказать сразу, что Стэнфордский университет связан с нашим общим другом Лазарем Флейшманом, тоже рижанином, который занимается тем, что собирает архив великих русских авторов. У него уже есть архив Синявского, например.
Да, ну, там же большое количество очень важных документов. И Флейшман, в частности, вот в данном случае, я об этом знаю, был тем человеком, он и другой профессор Стэнфордского университета Григорий Фрейдин, они были теми экспертами, которые оценили важность, научную важность и архивную важность вот этого собрания документов Бродского, принадлежащих его литовским друзьям.
Давайте расскажем, из чего состоит архив.
Это рукописи, письма Бродского, его рисунки общим весом 50 килограммов. То есть это солидное такое собрание, которое, как я уже сказал, принадлежит литовскому другу Бродского. И хранилось там у него. И первый раз специалистка по Бродскому, американская, несколько лет тому назад увидела его, загорелась эта идея. Ну, нужно было, конечно, найти деньги, нужно было найти спонсоров, нужно было получить заключение экспертов, вот каковыми являлись в данном случае Флейшман и Фрейдин. И теперь благополучно эта коллекция перекочевала.
И более того, она открыта для...
Да, это очень важный аспект. В этом смысле, я так полагаю, они так об этом не говорят, но Стэнфордский университет как бы позиционирует себя как некую альтернативу архиву Бродского в Йельском университете, который как бы до сих пор претендовал на такое основное собрание документов по Бродскому. А вот это такой первый очень-очень важный шаг для Стэнфордского университета. И очень может быть, как это и бывает в Америке, что два соперничающих академических учреждения будут собирать два соперничающих архива. Ничего плохого в этом нет, это может только приветствовать.
Любопытно, что среди бумаг, которые есть в этом архиве, такие важные документы, как письмо Бродского Брежневу. Там есть первое собрание сочинений Бродского, самиздатское, которое подготовил Марамзин, за что и поплатился тюрьмой. Там есть рисунки Бродского, вы так бегло назвали их, но вообще рисунки Бродского обладают огромной ценностью, и они очень, конечно, характерны для его творчества и являются предметом большой эстетической ценности. Не зря была выставка специальная, отдельная рисунка
Бродского. Да, нет, ну, рисунки Бродского – это вообще отдельная очень важная тема. Они мне всегда напоминали двух художников. Это рисунки Матисса и затем рисунки Сбарского, который в этом смысле подражал тоже Матиссу. А Бродский, я не думаю, что он сознательно подражал одному или другому. Это вот было одно из проявлений его такого творческого гения.
Кроме этого, там есть еще и машинописные стихи Бродского с его правкой. Знаете, у меня однажды был такой эпизод. Мы издавали журнал «7 дней» и попросили стихотворение Бродского ненапечатанное. Он тут же согласился. Вообще, надо сказать, что он был очень отзывчивым человеком, чтобы не говорили теперь о нем. И я пришел к нему за этим стихотворением. Это чудное большое стихотворение «Детский сад». Бродский протянул мне машинопись, а потом сказал: «Нет, подождите секундочку, я не могу выпустить из рук машинопись, не прочитал ее еще раз в самый последний момент перед печатью». И он сказал: «Подождите 5 минут». И я сидел молча в его садике, а он взял ручку и так внимательно читал. Я вижу, что у него губы шевелились, то есть он слух все-таки читал это. И взял и вычеркнул одно слово и заменил другое. Вот так у меня до сих пор хранится.
Автограф. Слушай, прекрасно. Автограф.
То есть это очень любопытно, потому что машинопись для него тоже не была окончательным вариантом стихотворения. Только когда она застывала уже в типографском издании, это был конец.
И то, по-моему, он часто оставался потом этим недовольным. Это вообще, в этом смысле, у Бродского было много комплексов, которые роднили его со столь нелюбимым им Тютчевым. Вот это вот какое-то настороженное отношение к своим стихам в опубликованном виде. Но это отдельная
это
большая тема.
Это у всех
тема.
Так. Лев Толстой не мог выдержать страницу, когда ее приносили, а специально ходил смотреть на рукопись Толстого. Но это же не рукопись, это же верстка. Наборщики сверстали страницу. Представляете, как трудно было набирать в те времена, когда не было членотипов. И Толстой каждую строчку исправлял, потому что он не мог видеть нетронутую страницу. Это было ужасно. От него прятали листы.
Ну, вот эту историю, литовская тема у Бродского, мы завершим музыкальным фрагментом из музыки самого знаменитого литовского композитора. Его имя Балис Дворионас. Он родился в 1904 и умер в 1972 году. Он был прославлен, обласкан. И у него было очень популярное сочинение для скрипки. Я его сам играл в качестве скрипача под названием «Элегия». Он ее в 47 году написал. В мое время, когда я вот был маленьким скрипачом, эта «Элегия» звучала повсеместно. Ну, особенно в Прибалтике. Я же в Риге учился в музыкальной школе. И я хочу показать это сочинение Дворионаса в прекрасном, тоже очень элегичным. Исполнение Гидона Кремера. Еще одного, да, рижанина и музыканта, с которым я вместе учился в одной и той же школе. Итак, нашу литовскую тему иллюстрирует элегия Балиса Двагионаса.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». А теперь, Соломон, я хочу поговорить на личные темы. Но поводом для этого разговора будет событие из Нью-Йоркской культурной жизни. Нью-Йоркский музей «Метрополитен», главный музей страны, недавно обновил свои коллекции живописи. Это грандиозное событие, потому что они перевесили все свои шедевры, они заново покрасили стены, сделали новые рамы, изменили развеску картин, создали новые залы, новые галереи, то есть это как новый музей. И, в общем, нью-йоркцы побежали смотреть картины заново, и я прекрасно понимаю, потому что как переставить мебель в комнате, кажется, что ты живешь в другом доме. В связи с этим Нью-Йоркский музей объявил цикл концертов. Теперь в каждой комнате «Метрополитен» будет играть своя музыка, и будут устраиваться концерты. Ну, например, в знаменитой голландской комнате, где висит, может быть, самая знаменитая картина, в всяком случае, одна из двух самых знаменитых картин «Метрополитен», это рембрандтский портрет Аристотеля, там звучит ранняя музыка Нидерландов. Бургундская музыка, 16 век, это ранняя полифония, что-то совершенно необычное. А в зале 18, где висит картина Фрагонара, играет, естественно, Куперена. И так далее. Короче говоря, каждый зал, каждая эпоха снаряжена своей музыкой. Мне это живо напоминает то, что мы с вами делаем в нашей рубрике «Картинки с выставки». Дело в том, что каждый человек слушает музыку по-своему. И, в общем, к старости собираются уже свои ритуалы, как слушать музыку. И об этом я хочу поговорить интимно. Вот что для вас означает слушать музыку? Как меняется музыка от того, где вы ее слушаете?
Ну, это, конечно, очень-очень важно. Обстоятельства, при которых ты слышишь музыку, они очень важны. И вне музыкальные какие-то причины, они тоже оказывают влияние на то, как ты воспринимаешь музыку. И я должен сказать, что вот вы у меня сейчас это спросили, и мне пришло на ум мое детское переживание, связанное со слушанием музыки, когда я впервые, услышав музыку, заплакал прямо на месте в зале. И я до сих пор помню это ощущение. Оно было совершенно неожиданным, потому что я заплакал неожиданно для себя, и это было такое, это, знаете, вот точно и больно, и приятно, да? И это какое-то было такое освобождающее, катарсическое действие у этого момента. А дело было следующим образом, обстояло. Ван Клиберн, я его продолжаю называть так, а не Ваном Клайбергом, потому что он для меня останется навсегда Ваном Клайбергом, после своей победы на первом международном конкурсе Чайковского, приехал в Ригу, что было само по себе очень неожиданным явлением, потому что Рига была в тот момент так называемым закрытым городом, куда не приезжали иностранные исполнители. Им был запрещен въезд в Ригу. Но тогдашний директор филармонии, очень необычный человек во всех отношениях, по имени Филипп Швеник, пробил это дело. У него были знакомства в самых высших кругах в Москве, потому что летом в Ригу отдыхать приезжали все главные маршалы советские. И он их персонально обхаживал.
Кроме всего прочего, Косыгин любил Ригу.
Да, вот. В общем, у него были какие-то экстраординарные связи. И вот он добился в виде исключения разрешения для Клайберна приехать в Ригу с концертом. Он приехал, конечно, дирижировал Кондрашин, и это был третий концерт Рахманинова. И вот...
Ну, а третьего концерта можно заплакать всегда.
Ну, вот, вы знаете, а вот с тех пор у меня такого же не было. А там он сел к роялю и начал вот так тихо. И у меня брызнули слезы из глаз. И это была такая неожиданность. Конечно, сыграло роль много обстоятельств. И то, что это была сенсация, и то обаяние клайберновское, невероятное, которое, конечно, сразу наэлектризовывало аудиторию, и то, как он вышел, не нахально совершенно, а вот он вышел, сел задумчиво, вот он задумался. Что-то такое было в его облике есенинское. Да? Вот Есенин как раз, может быть, на самом деле был, да, такой нестеснительный человек в жизни, но мы привыкли ассоциировать вот со словом есенинское нечто такое задумчивое,
берёзки,
да, неяркая русская красота такая.
Сам, это было сидеть. А где вы любите сидеть в зале во время концертов?
Я могу сказать, где я ненавижу сидеть, в первом ряду.
Интересно, считается, что лучше всего музыку слушать в первом ряду, а лучше всего слышно музыку дирижеру.
Да, это может быть, но, вы знаете, это так неудобно. Я, к сожалению, слушаю музыку, у меня все радары, так сказать, включены, и я слишком напряженно и остро воспринимаю сигналы, которые поступают не только от музыки, но и от соседей, от музыкантов, от дирижера. Поэтому чем дальше я от них нахожусь, тем лучше для меня.
Я очень хорошо вас понимаю, потому что далеко не всегда лучшие мои впечатления от музыки я выношу с концерта. Хотя, конечно, бывает и такое, когда какая-нибудь 9-я симфония Бетховена. Попробую ее не заметить. Но, конечно, мешает люди. Поэтому я-то люблю больше всего слушать музыку в машине. Для меня это как церковь на колесах. И когда я езжу, путешествую, я часто устраиваю себе концерты, заранее готовлю программу. Если я еду в горы, например, то я слушаю романтиков. У меня есть специальная горная музыка. Ну, например, концерт Грига или тот же Рахманинов, только, скорее уже второй концерт, или концерт Листа. Вот эта музыка, которую обычно я слушаю редко, потому что она слишком эмоциональна, но в горах она пробирает «Будь здоров». И в этом отношении, конечно, в машине ты полностью погружен вот в это, в общем, ты замкнут от всего мира, и ты изолирован. И вид горных просторов и сочетание с романтической музыкой, я устраиваю сам себе оперу живую. Но, знаете, я однажды смотрел в кино очень странный фильм, называется «Хроника Анны Магдалины Бах». И это очень странная картина, потому что она в сущности состоит из того, что музыканты, одетые в костюмы времен Баха, играют его сочинения в тех помещениях, где могли бы играть настоящие музыканты времен Баха. Я впервые услышал Баха внутри этого странных маленьких комнат.
Да.
И они очень маленькие. Это же камерная музыка, в сущности. Мы привыкли воспринимать Баха как космического автора. Он разговаривает с космосом. Но воссоздавалась она вот в этом крохотном пространстве, в очень, в общем, тесном и жарком, кажется, да? И я впервые понял о том, как меняется наше представление о музыке в зависимости от пространства, в котором она звучит. И мне кажется,
правда,
что это бесконечно интересная и глубокая тема. Но давайте вернемся к вашему Рахманинову.
Вот давайте я и покажу именно то исполнение Вана Клайберна, это третий Рахманинова, дирижирует Кондрашин. Вот так приблизительно я и услышал это когда-то, когда был юношей в Риге.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».